Дорогие братья и сестры, в вашем собрании я всегда что-то новое для себя открываю. Сегодня я открыл, что у Федора Петровича, оказывается, еще и энциклопедические познания. Настолько утонченно он нам ответил, что такое Белоруссия, что, мне кажется, вопрос возникать не может после этого. Мы с вами почти до самой Пятидесятницы отмечаем воскресение Иисуса Христа. И я всех вас приветствую с этим праздником. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Садитесь. Вы знаете, воскресение Иисуса Христа действительно это вопрос истории, вопрос философии, одним словом, вопрос жизни, потому что воскреснуть мог только Бог. Поэтому признать воскресение Иисуса Христа – это признать, что есть живой и сущий Бог. Знаете, когда Иисус Христос своих учеников утверждал, будучи с ним на земле, что с ним это случится, что он третий день воскреснет, но они не могли это вразуметь тогда. Вот. Ну а когда уже он умер на кресте, вот здесь с его смертью умерли их и надежды, умерла их вера, осталась только любовь. И вот эта любовь утром рано на рассвете третьего дня привела женщин-мироносец туда, ко гробу. Интересная деталь. Ангел сказал, что «я знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Почему так было это подчеркнуто небом? Потому что Господь знал, что после появятся такие версии, что они пришли не к тому гробу, поэтому они его там не нашли. Поэтому здесь было четко сказано, кого они ищут, Иисуса распятого, и что его здесь нет, и что он воскрес. Это уже была благая весть не только для этих женщин-мироносиц, но это была уже благая весть для всего человечества. Некоторые очень ждали чуда, какое? Что Иисус Христос все-таки сойдет с креста. Сойдет с креста, доказать всем врагам, что вот он Бог, и что вот эти узы, в которые он заключен был на кресте, это значит, он их преодолеет. Но, как видите, чудо тем, кто этого ждал, не получилось. И некоторые даже подумали, что Бог просто запоздал совершить такое чудо на кресте. Но все было совершено на своем месте. Если бы Христос сошел с креста, если бы, как хотелось иногда это людям, представьте себе, что же могло тогда получиться. Во-первых, смерть не была бы побеждена. Во-вторых, что у Бога, значит, есть предел какой-то любви, до которого он может дойти, а дальше уже граница. Но, как видите, Христос доказал, что его любовь безгранична. И все, что касается спасения людей, смотрите, все он совершил в полноте. Те люди, которые ждали сенсации, они после воскресения, знаете, говорили, если бы Христос, воскресший, явился Пилату, явился бы священникам, которые его судили. Если бы он прошел там в сопровождении ангелов по улицам Иерусалима и показал бы себя тем, которые кричали «распни его, распни», вот тогда бы его мессианство было бы неоспоримым. Но Христос это не сделал. Апостол Петр говорит, что он был явлен, но не всему народу. Нам был явлен, которые с ним ели и пили. Смотрите, вот этим, которые были убиты горем, Господь им явился. Можно было подумать, что небо забыло о тех, кто так до самозабвения любил Господа. Но вот первый день недели, как видите, Господь открыл, что Он не был безразличен к переживаниям всех тех, кто имел упование и надежду на Него. Поэтому праздник Воскресения, конечно, для нас это очень И очень важное событие, если не сказать, что это самое главное событие для всего рода человеческого. Но тема сегодня не об этом. Сегодня, можно сказать, по просьбе будет тема о крещении Духом Святым, которое мы должны с вами скоро переживать, это событие, которое случилось в день Пятидесятницы. Я прочитаю Деяния апостолов с 1 главы, 5 стих. Это слова Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Обратите внимание на каждое слово, потому что в каждом слове, вот в данном вопросе, есть глубокий смысл. Вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Иоанн вас крестил водой, а вот вы будете крещены Духом. Почему я обращаю внимание на это? Потому что некоторые до наших дней, до нашего времени есть, которые заверяют нас, что они крещены в Дух Святой. Нет, никто в Дух Святой быть крещенным не может. А Духом Святым это, как сказал Христос, может. Так вот, давайте теперь с первого слова. Иоанн крестил вас водой, а Марк говорит, крестил вас в воде. Интересно, откуда Иоанн, который так и назван крестителем, мог предложить водное крещение? Ведь нигде в Ветхом Завете не практиковалось вот такой процесс крещения водного. А как же так, с таким доверием пошел народ к нему? И если это было новым, то люди должны были насторожиться, должны были бы искать основания где-то в Ветхом Завете. Но люди шли к нему, причем шли к нему большое количество людей. Там и Иерусалим, и окрестности Иордания. Знаете, очень большое количество стекалось туда, на Иордан, к нему народа. Так оказывается, как сейчас подтверждают исторические документы, что последние годы те язычники, которые принимали иудейство, то есть если это грек, принимал веру в Бога живого, переходил в религию евреев, что ли, ну, над ним производился процесс обрезания в первую очередь. А вот последние годы еще совершался такой видимый знак. Над теми, кто совершил обрезание, еще производили водное крещение. То есть это тоже видимый знак. Когда люди видели, что обрезанный человек из языческого мира, что он представлялся всему обществу через водное крещение, все понимали, что у него меняется вера, убеждение, и что он переходит в другую религию. Вот поэтому никто не удивился, когда Иоанн предложил водное крещение. Знаете, о Ветхом Завете намекает апостол Павел в послании к Коринфянам. Там есть в 10 главе написано, что там те, кто с Моисеем шли, они и в облаке, и в море крестились в Моисея. Такое вот место Писания есть. Поэтому крещение Духом Святым для нас как бы является очень сложным вопросом. А вот для первых христиан и для самих апостолов это не было сложным. Это относилось, оказывается, к начаткам учения. Если будете читать 6 главу послания апостола Павла к евреям, там сказано, что оставим начатки учения о крещениях, о возложении рук. Смотрите, это были начатки учений. И вот верующие того времени хорошо понимали и о крещении Духом Святым, и о возложении рук. Но вот впоследствии, смотрите, за счет того, что внедрялись всякие вредные учения, вот этот вопрос настолько стал запутанным, что в наши дни считается, что он очень сложный. Так вот, давайте с вами, ну, сначала, конечно, надо закрепить, что такое крещение. Крещение все знают, что это погружение, это крещение. Не надо искать вот таких объяснений, таких глубоких. Это на наш с вами понятный язык, это просто погружение. И крещение – это вот акт, что в этом процессе нужно видеть нечто особенное. Во-первых, в процессе крещения главной фигурой является креститель. Ну, в данное время Иоанн – это главная фигура в этом процессе. Затем идет среда, в которой совершается вот этот процесс. Иоанн крестил вас водой. Вот это вода или в воде. Смотрите. А вот самое главное в этом процессе, во имя чего или во что совершается этот процесс. Так вот, здесь в Евангелии от Матфея, смотрите, как сам Иоанн Креститель говорит, это в 3 главе, мы прочитаем с вами, 3 глава, с 11 стих. Иоанн говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, а идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым». Смотрите, «Я крещу вас в воде». Значит, главная фигура – креститель на месте, средство или там, посредством которого совершается этот процесс, это вода, значит, была. А теперь главное, во имя чего совершается это крещение. Значит, Иоанн крестил в покаяние. Знаете, то время очень и очень многие с особым желанием ждали пришествия Мессии. Ну, во-первых, Даниил говорил, что до Христа Владыки, там, знаете, от начала строения храма, там 70 седмин, это 490 лет, и нетрудно было посчитать как раз вот эти вот момент на время появления Иоанна Крестителя как раз исполнялось вот это все во времени. Поэтому многие с особой остротой ожидали появления Мессии где-то, значит, в народе израильском. А потом были многие живые люди, которым прямо было сказано, что они не умрут, пока не увидят вот Спасителя. Ну, таким был Симеон, вы знаете, или там Анна была пророчица. Смотрите, им было прямо сказано. Ну, и сама же Мария, которой было сказано, что ты примешь, зачнешь во чреве, родишь сына. Смотрите, все, кроме того, что пророчество оттуда, допустим, от Исаии, что здесь дева зачнет во чреве, родит сына. Вот. Кроме пророчеств еще были живые люди. Поэтому весть о Мессии распространялась с большой скоростью. И поэтому в Израиле вот был такой период особой остроты ожидания. Ну вот теперь можем себе представить, как народ шел. Что должен был сделать Иоанн? Когда к нему посылали: «Ты кто? Мессия? Нет. Ты кто? Илья? Нет. А кто ты?» «Да вот я глас вопиющего в пустыне. Я вот послан для того, чтобы явить миру его, для того, чтобы на ком увидит сошествие Духа, тот и есть Мессия. Вот я вот такой, ничего не значащий человек в этом мире, но я вот для такого-то дела послан. И мне сказано, чтобы приготовили путь Господу, чтобы долы повысились, чтобы холмы понизились». Что это значило? А это значило, что перед приходом Мессии в народе, во взаимоотношениях должен быть налажен порядок. А именно, какой порядок? Чтобы помирить сердца отцов с детьми. Посмотрите, то есть установить мир, чтобы вот эти разногласия всевозможные, которые, знаете, противоречия, которые возникали в народе, болезненное состояние, нервозный такой психический настрой, чтобы все это, все эти бури умолкли, чтобы смирение дать должный рост, это долы повысится, и чтобы гордости дать ограничение, чтобы эти холмы понизились. Такова была его проповедь, такова была его задача. И вы не думайте, что он просто желающий, идем, я сейчас тебя в воду здесь вот окуну, и ты уже прошел процесс. Нет, Иоанн очень тщательно следил за всеми, кто принимал у него крещение. В его проповеди такие слова звучали, что сотворите достойный плод покаяния. То есть Иоанн смотрел, если люди действительно сокрушались в своем грехе, вот таким людям он совершал это крещение. И вот это крещение было во что-то или во имя чего-то, то есть в процесс покаяния. Как все это осмысленно, как все это было правильно. Вот таким путем Слово Божие подготовляло людей к встрече с Мессией. Вот это крещение Иоаннова. А потом, может быть, надо вспомнить и наше с вами крещение. Потому что мы уже читаем послание Петра, что крещение – это не плотской нечистоты, а мытие, что это обещание служить Богу. Чтобы не служить, а что обещание Богу доброй совести. Другой совести, как только доброй, Господь не желает. И вот когда мы совершаем покаяние, вот мы готовимся к процессу этого крещения, чтобы быть членом где-то поместной общины, чтобы быть той семье, или принадлежать какой-то церкви. И что вы видите, как мы тоже тщательно готовимся. Во-первых, те, кто обратился к Господу, мы их еще, знаете, проводим им испытания. Сначала мы их учим, потому что так написано, идите, научите, крестя их во имя, то есть уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот научим, а потом мы проводим испытания. Ну, вы сами знаете, какое доброжелательное отношение у нас к тем, кто проходит испытания. Мы очень даже допускаем слабости и подсказки, потому что мы видим очень такое желание к тому, чтобы совершать крещение, и мы помогаем. А потом после испытания, значит, мы совершаем им крещение. Вот так вот он становится членом поместной общины. А что может быть в нашем процессе? Может быть, не все ясное. Да, может быть, потому что мы не знаем, что в человеке. Написано, никто не знает, что в человеке, кроме самого человека. Поэтому, если к нам приходят люди и покаявшиеся, но иногда невозрожденные, даже после покаяния, есть просто за компанию, я знаю такие, которые прям договаривались, войдем, я первый, ты второй, мы скажем, что мы желаем покаяться, нам скажут, молитесь, братья, и вот мы помолимся, нам много не надо, только сказать несколько слов, прости нас, Господи. Вот так вот научили, и вот они так, знаете, подвиг совершают один за другим, а внутреннего осуждения своего состояния греховного у них нет. Поэтому их природа как бы и не меняется, потому что не происходит иногда возрождение. Поэтому мы можем принять члены поместной общины, а потом, когда уже человек, будучи членом, может быть, годами иногда ходит, и потом, после того, как и Слово Божие касается его уже непосредственно, как члена церкви, и он чувствует, что струны сердца его соприкоснулись с Богом, и вот тут у него происходит истинное рождение. Я обращаю внимание на то, что у нас могут быть ошибки. И это не умышленные, и это не намеренные. Это мы делаем, так сказать, в порыве нашего сердечного расположения. Но Господь со временем доводит и таких до нужной духовной кондиции. У вас воды не бывает, да, на кафедре? У нас бывает, приходите к нам. Да, так вот я хочу сказать. Значит, вот эти два процесса крещения как бы нам очень и очень понятны. Ну, а теперь крещение Духом Святым. Вы знаете, прежде всего мы должны знать, когда мы говорим о Духе Святом, это не о каком-то веянии, потому что веяние оскорбить нельзя. Написано, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Это не какая-то сила необъяснимая. Дух Святой – это ипостась Божия. это личность. Так вот, представим себе теперь, Господь говорит, Иисус Христос говорит, Иоанн крестил вас в воде, а вот вы через некоторое время будете крещены Духом. Иоанн говорит, я крещу вас в воде, идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым. Скажите, это кто главный креститель? Иисус Христос, очень правильно, главный креститель – это Иисус Христос. Теперь, посредством чего Он совершает этот процесс? Посредством Духа Святого. Не в Дух Святой крестится человек, а Духом Святым крестит его Христос. Христос говорит, я возьму обещанное от Отца, пошлю сюда к вам. Так вот, Христос как главный креститель, а Дух Святой как бы среда, несмотря что мы говорим об ипостаси Божией, посредством которой производится этот процесс. А теперь только нужно выяснить самое главное. Во что? Потому что в процессе крещения самое главное, во что совершается вот это крещение. И вот здесь я хочу предложить вам из послания Коринфянам, первого послания, глава 12. Спасибо, Федор Петрович. Здесь так сказано, 13 стихом. «Ибо все мы...» Обратите внимание, все мы, это он говорит Коринфянской церкви. Что это за церковь была, что он всех в комплексе туда включает? Знаете, в наши дни считают, что Коринфянская церковь это была самая духовная, потому что там были проявлены какие-то дары, которые до наших дней существуют, поэтому она считалась по духовным качествам вроде выше. Так ли это? Во-первых, о Коринфянской церкви сказано, что я не мог говорить с вами как с духовными, а как с плотскими, как с младенцами, ну, младенцами уже во Христе. И апостол Павел очень много порицает эту церковь. Он говорит, что вы там сходитесь не на лучшие, а на худшие. И к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Смотрите, какая была церковь. Когда мы празднуем воскресенье, мы, знаете, читаем эти стихи. Как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна. Смотрите, они даже, многие из них, не верили в воскресение мертвых. И когда они собирались на вечеру, кто читает греческий перевод, они, Павел здесь говорит, что если кто голоден, ешь и пей дома, а вы поспешаетесь есть каждый свое, и в греческом переводе бываете пьяны. Там в 5 главе написано некто, что у вас там вместо жены имеет жену отца своего. Вам бы надо было плакать, а вы радовались. Посмотрите, какую характеристику дает апостол Павел вот этой церкви. Ну, а теперь смотрите, что он им говорит в 12 главе. «Все мы одним духом крестились в одно тело». Вот во имя чего происходит процесс крещения Духом Святым. В тело. А что это за тело, интересно? В какое тело нас погружает Иисус Христос? Я прочитаю послание к Ефесянам. Это первая глава, последние стихи, 22 стиха. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». Вот у него тело кто? Это церковь. Но не только думайте, что наша поместная церковь – это его тело. Это та вселенская церковь, которая на протяжении вот уже 2000 лет дополняется членами. Вот это вот символическая невеста тела, а Христос глава этого тела. Так вот теперь давайте посмотрим. Христос нас с вами одним духом крестит в одно тело. В одно тело, запомните. И совершает это Иисус Христос. И это суверенное Его право. И никому из нас Он это дело не доверит. Что-то, конечно, требуется от нас. Я иногда усматриваю как бы троякое условие, которое мы должны с вами выполнить. Первое. Если мы читаем Деяния апостолов, там темничный страж, когда увидел, что узы ослабли, что там могли заключенные разбежаться, и вот он выхватил меч, хотел лишить себя жизни. Апостол Павел и Сила сказали, что мы все здесь. Тогда он сказал: «Трепети страхи, государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И ему было сказано: «Веруй Господа, если будешь веровать Господа от чистого сердца, спасешься ты и весь дом твой». А значит, первое, что от нас требуется, это вера. Вера – это как бы начальная стадия, потому что по духовному закону все начинается с веры. Есть написано: без веры угодить Богу невозможно. Поэтому надо, чтобы приходящий к Господу веровал, что Он есть и что ищущим воздает. Так как появляется эта вера? У появления веры тоже свой закон. Вера от слышания. От слышания любого чего-то информации? Нет, только от Слова Божия. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот истинная вера. Слышанное слово растворяется в сердце верою. А что за этим процессом следует? Покаяние. Мужи, братья, сказали там Деяния апостола после проповеди апостола Петра, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Смотрите, значит, вера, покаяние, вот что мы должны с вами сделать. И еще крещение водное, о котором мы говорили, вот наше крещение, которое является не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. Вот это мы сделали. А крестить Духом кто будет нас? Конечно же, Христос. Поэтому, если мы, принимая члены, могли ошибиться, то Христос никогда не ошибется, помещая покаявшегося, уверовавшего в свое тело. Он не ошибется. Он знает нас насквозь. А почему нигде не написано, что мы должны сделать, чтобы получить крещение Духом Святым? Вы это не найдете. Косвенно есть так, а прямого повеления нет. Что надо сделать, чтобы получить крещение? Почему этого нет? Потому что это право Господа. Он это обязательно сделает. Может быть, мы и не все сразу и поймем, что Он сделает. Знаете, когда мы входим в темное помещение, и вы знаете, мы никогда не думаем. Включаем, потому что темно, свет загорается. Никто в это время и не представляет, что там происходит, как там раскладываются эти вектора, как там вот эти там электромагнитные системы все работают. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что сейчас мы включим, и свет загорится. Так точно с крещением Духа. То, что троякое условие, как бы предложены нам, мы выполнили, оно уже дает нам право быть детьми Божьими. Верующий в меня уже не судится, на суд не проходит, это уже гарантия нашего спасения. А крещение Духом, это не от нас зависит. Оно произойдет, как мы включаем и не знаем, что происходит, так мы не знаем, как Господь производит над нами. Кто из вас свое рождение физическое помнит? Никто. Так вот, крещение Духом Святым происходит тогда, как Господь найдет нужным. И в какое время Он найдет нужным крестить нас. Вы знаете, нельзя так жестко подтягивать крещение к какому-то одному обстоятельству. Если самаряне приняли проповедь Филиппа, покаялись там, все произошло, и крещение приняли – а Духа Святого не получили. Почему? Что там случилось? Ну, две версии существуют. Первое, что иудеи с самарянами, они не общались, что для иудеев самаряне – это хуже даже, чем язычники, что если бы они там покаялись и приняли бы Духа Святого сразу, то евреи могли бы даже их не принять, это была бы отдельная ветвь христианства. Это параллельно шло бы христианство иудейское, христианское, там, языческое или самарийское. А Господь хотел объединить. Если там при построении башни Вавилонской он смешал языки, чтобы не понимали друг друга, то здесь он, наоборот, объединяет в одну семью, в один народ. Поэтому это первая версия. А вторая версия? Там между ними и был Симон Волк. Это гадатель, это чародей, это волшебник. И вы знаете, они, верующие самаряне, говорили: «Сей есть великая сила Божия». Смотрите, сатанинскую силу считали Божьей силой. А может ли Господь войти в то сердце, где дано место дьяволу, где его действия признаются за Божьи действия? Поэтому нужно было появление и Иоанна, и Петра. Через их появление произошло разоблачение этого Симона Волхва, и потом они приняли Духа Святого. Видите, это уже после водного крещения. А Филипп, например, который проповедовал евнуху на пути, смотрите, вот вода, что препятствует креститься, сошли в воду и крести, и он поехал радостью. В одно время и покаяние, в одно время и крещение Духом Святым, и он поехал с радостью. А у Корнилия даже до водного крещения Дух Святой крестил Корнилия. А там почему так получилось? Почему я так и говорю, чтобы жестко не притягивали к определенным обстоятельствам? А там произошло следующее. Вы знаете, что апостол Петр бы никогда не пошел бы к язычникам. Вот такое было предвзятое настроение у всех. И Господу пришлось много поработать над апостолом Петром, чтобы его туда послать. Там он молился, был в выступлении, там сошел сосуд, и всякие гады, пресмыкающие, четвероногие, заколи ешь. Как это было неприемлемо для Петра, и он говорит: «Ничего нечисто не входило в мои уста, не почитай нечистым, что Бог очистил». И все это повторилось 3 раза. К чему же это все было так показано? Смотрит, там уже у ворот стоят. Пришли они отсюда. Вот мы оттуда. Вот так молился муж благочестивый. Он столько добра делал людям. Молился, и ангел явился и сказал: «Пошли вы опию, призови Симона Кожевника, Петра, который гостит у Симона Кожевника. Он тебе скажет слова, через которые спасешься ты и весь дом твой». Вот Петр, когда пришел, первое, что он предупредил слушающих, но с ним пришли свидетели от Иудеи, и вот первое, что он предупредил слушателей, это сказал: «Вы знаете, что нам, иудеям, возбранено общаться с язычниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал нечистым то, что Бог очистил. Поэтому истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и что во всяком народе боящийся Его приятен Ему». Вот почему там нужно было до крещения, потому что с Петром были иудеи, а этот слух быстро дошел до иерусалимских иудеев, а среди них были злобствующие ревнители закона, и они предложили Петру: «Ты что, ходил к язычникам?» И он говорит: «Я вот молился, я был в истории, вот так случилось». И когда я им начал говорить, на них сошел Дух Святой, как на нас вначале. Кто же я, чтобы запретить Духу Святому вот крестить тех, кто, как и мы, приняли его? Смотрите, оказывается, там нужно было в этот период, чтобы Дух Святой крестил. Это делает Бог, и Он никогда не опоздает. Поэтому мы уж с вами определили, что такое суть крещения, и вот сейчас узнали результат крещения. Вот, может быть, нам осталось выяснить, а можно ли просить, чтобы духом быть крещенным? Вы знаете, 11 глава, там 13 стих написано. Если сын попросит хлеба, отец не даст же ему камень. Если он попросит, это от Луки, я говорю, Евангелие. Если попросит он рыбу, он не даст ему змеи. И так дальше. И так и Отец Небесный даст Духа Своего Святого просящему Него. Скажите, здесь речь идет о крещении Духом или нет? С самого начала мы просматриваем, что здесь есть вопрос материальных благ. Хлеб, рыба, яйцо там. И вот тут некоторые взяли в основу, что просить Духа Святого надо. Если так думаю, если уж и просить Духа Святого, то только тем, кто его не имеет. Но здесь не происходит процесс крещения. Я вам прочитаю из Евангелия от Иоанна, то есть от Матфея, я извиняюсь. Евангелие от Матфея, 7 главы, прочитаю 11 стих. Слушайте, и дальше. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, это уже последнее, но здесь только надо обратить внимание, если выше читать, какой из вас отец, значит, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если бы вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Смотрите, здесь то же самое, что и у Луки. Только там сказано так Отец Небесный даст Духа Святого просящему. А здесь Отец Небесный даст благо. То есть просящему он никогда не подаст плохого, если он просит хорошего. И Дух Святой, не забывайте, что он распределитель даже и материальных благ, потому что все от него. Вот вам, пожалуйста, как здесь понимаем мы, что здесь это место говорит о материальных благах. И не надо забывать, что это было сказано до Дня Пятидесятницы. А День Пятидесятницы, до Дня Пятидесятницы, как они получали Духа, апостолы? Вот дунул, примите Дух, идите проповедуйте, они пошли там, и бесы нам повинуются. От кого они принимали? От Иисуса Христа. Но Он скажет им в одно время, скажет, что у вас из чрева потекут реки воды живой. Сие говорил им о духе, который они должны были принять, который ни на кого из них не сходил, потому что еще Христос не был прославлен. Смотрите, значит, они еще не получали. Тогда, возможно, и надо было просить. Не надо путать описание с предписанием. Это описание, как это было. Но это не предписание нам просить Духа Святого. Поэтому здесь мы можем, знаете, отклоняться от Евангелия. И я уже говорил, если уж просить, так если кто его не имеет. Это самое крайнее уже. Но здесь вопрос идет о материальных благах, чтобы мы это с вами не путали никогда. Поэтому Дух Святой совершает крещение. Теперь спрашивается, как нам нужно определиться, чтобы мы точно знали, что мы крещены Духом Святым? Чтобы точно знали. Во-первых, нам сейчас говорят, если вы крещены Духом Святым, а где знамение? А где говорение языками? А где пророчество? А где чудотворение? Нам так говорят, знамение. Подождите. А что такое знамение? Знамение – это акт происходящего как знак отличия от чего-то обыкновенного. Когда-то, значит, может быть, Ной получил знамение в радуге, когда-то Гедеон получил знамение, там на шерсти будет роса, на траве не будет, и наоборот. Когда-то Израиль получил знамение через субботу. Это очень много знамений. Когда-то Моисей знамение давал фараону через чудеса. Так вот, знамение. Что же это такое знамение, что от нас его так требует, чтобы доказать, что мы с вами крещены Духом Святым? Вы знаете, первостепенное значение имеет Слово Божие, истина, а знамение – это уже второстепенное. Почему? Потому что некоторые с личными переживаниями связывают эти знамения. А вы знаете, какими бы потрясающими переживания не были, если они не подтверждены Словом Божьим, то они неправильны. Вы знаете, какие потрясающие знамения переживают сатанисты? Это не значит, что они крещены Духом Святым. Запомните, что знамение может быть подделкой. Кого? Врага душ человеческих. Посмотрите, Моисей бросил жезл, он превратился в змею. А волхвы тоже бросили свои жезлы, и у них, посмотрите, тоже превратились в змеев. То есть они как бы сказали: Моисей, ты когда-то у нас жил целых 40 лет в Египте, ты такие циркачества нам показываешь, что ты не знаешь, что мы все на это способны? Вот так опровергали как бы. Но Господь давал его знамению особую силу, чтобы она внесла ясность. Поэтому, оказывается, смотрите, доверяться знамениям, оказывается, не надо, потому что знамение может быть подделкой. Смотрите, когда Христос был искушаем в пустыне, вот там приступил к нему дьявол. Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, сделай вот эти камни хлебом. Если ты Сын Божий, а ну-ка, вот с храма там написано же о тебе, Писание есть, знает, что не приткнешься я камень ногой твой, ангел им заповедую понести тебе. Если ты Сын Божий, поклонись не падше. Смотрите, вот эти же самые слова мы слышим теперь, спустя 20 веков. И если ты крещен Духом, если ты усыновлен Богом, а где твое знамение? И если ты Сын Божий, Дитё Божие, а где твое пророчество? Ну, прям кажется, логика. Но смотрите, чтобы не быть пойманным здесь, потому что сатана иногда принимает вид ангела света. Надо быть очень и очень внимательным. Так вот, посмотрите, оказывается, с этими знамениями, что может получиться. Вот сейчас апостол Павел говорит, как происходят эти действия в 12 главе. Он говорит, Господь один и тот же, Христос один и тот же, и Бог один и тот же. Вот дары различные, вот эти знамения и дары превращают, вот как бы получены от Бога. А он говорит, вот я могу вам еще напомнить, сегодня мне отпущено побольше времени, я думаю, и у вас терпения хватит, чтобы дослушать это до конца, потому что мы часто то, что очень важно нам для практики жизни, мы иногда на этом экономим время. Так вот, слушайте, что он здесь говорит. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Смотрите, целая церковь так хвалила своими дарами, а оказывается, о дарах они знать ничего не знали. Эта церковь была в неведении, в незнании. И поэтому он говорит здесь, знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Кому это он говорит? Это он говорит коринфянам. Запомните, что коринфяне – это была чисто греческая община. Чисто греческая. И вы знаете, что они до уверования, они поклонялись Аполлону. Центральный храм Аполлона, а потом были еще его храмы сделаны, так же, как и Артемида Эфесская, и делали даже, чтобы на домах имели. Так вот, центральный храм сейчас на развалинах Коринфа это еще показывает. В центральном храме там как из-под земли, знаете, какая-то как скважина, оттуда какие-то неведомые пары какие-то, знаете, шли. Какое-то загазированное что-то. И вот в этом храме Аполлона, там, знаете, жрицы, женщины, садились вокруг этого отверстия на такие треножки, и вот они там вдыхали это. И вот через то, что они вдыхали, они получали такое наркотическое действие. И они начинали говорить какими-то голосами. А уже мужчины-жрецы и переводили. Туда приезжали большие люди, знаменитые. Даже цари некоторых держав приезжали, чтобы знать, чем кончатся там походы на такую-то страну. И часто бывало, что там угадывали точно. Вот через этот процесс прошли эти греки в Коринфе. И апостол Павел знал, что они уже когда-то через свою подкорку, что ли, давали уже этим нечистым силам проникнуть в подсознание. Поэтому они уже пробоину имели. Поэтому он им здесь говорит во втором, знаете, что когда вы были язычниками, ходили безмолвным и идолом, как бы вели вас, вот вы уже были зачарованы, вы уже были туда, знаете, как пригипнотизированы, вы туда ходили, вот этим безмолвным, вы там получали, то есть вы уже контакт с ними имели. А теперь смотрите, что говорит. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Кажется, как тут все просто. Оказывается, не все просто. «Если я говорю на ясном, цензурном языке, то я могу назвать Иисуса Господом осознанно или от сердца. А если я говорю на неясном языке, теперь осталось только выяснить, славлю ли я Иисуса, или, может быть, я его бесславлю. Кто может 100% утвердить, что на незнакомом языке прославление идет Иисуса? А может быть, оскорбление идет Иисуса? Поэтому никто, говорящий, не назовет Иисуса Господом. А ты? Ты стоишь в каком ряду? Изуверы молятся этими гласолалями, мусульмане молятся, католики-священники молятся этими гласолалями, которые никогда не имеют общения с нашими братьями-пятидесятниками. Посмотрите, они все молятся. И ты в их ряду точно так же молишься. В этом ряду молишься и точно такими же гласолалями. А ты же знаешь, что они почти все нерожденные от Бога, что они могут говорить анафема на Иисуса Христа. И ты стоишь, произносишь. Для тебя это внутреннее удовольствие, потому что ты как бы под действием от этого наркотическим действием. Но ты не должен на этом успокаиваться. Ты должен поставить задачу, чтобы выяснить, что это за природа у твоего дара. Потому что Дух Святой назван Духом Истины. Поэтому Он сторонник истины, он не сторонник мистического, непонятного служения. Вот это должно тебя насторожить. Поэтому в Слове Божьем есть рецепты безошибочные. Какие? Есть написано: не всякому духу верьте, испытывайте духов, от Бога ли они. А как испытывать? А всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. О, говорят нам, я же исповедую Иисуса Господом. Да, но не тебя предлагает проверить Слово Божие, а Дух, который на тебя сходит, предлагает проверить Слово Божие. Вот он на тебя сошел, а ты проверь. И не бойся, потому что я уговорил двоих проверить. Но вы представьте себе, мы же просили, хлеб он же не даст нам камень, да? Вы имели право просить или нет? Вы что же Бога ставите не верить? Крести нас духом, крести нас. И докажи, что мы, вот дай нам увидеть, что мы крещены духом. Если бы вот этот стакан сказал мне, слушай, сделай меня стаканом, то это было бы, наверное, даже глупо для этого стакана. Так и ты, если ты получил от Господа рождение, если ты имеешь плоды духовной жизни, если твоя жизнь сочетается со Словом Божьим, если у тебя есть рвение и усердие к служению Господу, скажите, дьявол может такие качества дать? Нет! Это первое доказательство, что ты крещен Духом Святым. И чтобы в этом убедиться, давайте прочитаем с вами послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 2 глава. Я прочитаю вам 3 стиха. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Смотрите, мы что говорили? Что такое крещение Духом Святым? Все мы одним духом в одно тело. Значит, в Него мы помещались. А из чего познаем, что мы в Нем? Познаем за счет знамения, которое мы получили, необъяснимого? Или познаем за счет исполнения Слова Божия? Через чего вы получили Духа Святого? Спрашивает апостол Павел Галатов. Через наставление в вере, но не через знамение. Поэтому смотрите, как нужно быть послушным Господу. Если действительно я очень ревную о деле Божьем и желаю Ему служить, и желаю, чтобы Он меня в себе поместил, смотрите, в Нем, оказывается, я доверяю совершить надо мной процесс. Кому? Самому Иисусу Христу. Без Его ничего не бывает. В Нем мы сделались причастником Божьего естества. В Нем мы получили жизнь, и от Него. Это не риторическое слово, это сама жизнь, которую Он переместил в нас. Вот в Нем мы получили обилие благодати, в Нем мы сделались наследниками. Посмотрите, в Нем и в Нем. В Нем безграничная идет к нам благодать и милость. Вот все в Нем. Находиться в Нем – это быть хозяином вот этих всех обетований, которые Он сказал. Они льнут к этим знамениям, которые могут нас подвести. Вот, я думаю, здесь вы немножко сделали вывод теперь, что такое сущность крещения Духом Святым и как это происходит, посмотрите, и нужно ли его просить. Нигде не сказано. Христос сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас. А теперь что, оставайтесь в Иерусалиме, что, просите там, ждите обещанного. Вот, это дело совершит над вами Господь, а вы ждите обещанного. Поэтому давайте себе теперь и представим, если бы главным для нас было знамение, особенно языками. Представьте себе, между 12 и 14 апостол Павел поместил 13 главу. Это гимн любви. И как начинается эта 13 глава? Если я говорю языками ангельскими, а любви не имею. То есть Павел знал, в церкви произошло что-то. Он получил сигналы, ему нужно дать разъяснение, потому что некоторые группы, я Павлов, я Кифов, я Аполлосов, я Христов, начали явно проявлять превосходство над другими верующими. А он им говорит, если я имею языки, а любви не имею, то я медь звенящий, я кимвал звучащий. Вот он имеет в виду, что главное во взаимоотношениях – это любовь. Поэтому в 12 главе он будет говорить, что скажет ли ухо там ноге, что ты не нужен мне, или глаз скажет, что ухо не нужно. Все мы члены одного тела, а порознь, вот смотрите, как мы должны, одному он дал, что своим духом. Одни сделал апостолами, учителями, пророками, одни чудотворцы, одни, значит, имеют веру особую, одни говорят языками. Посмотрите, это он сказал, все ли, раз задался такой вопрос, то и навязывает ответ. Конечно, нет. Не все апостолы, не все учителя, не все с вами имеют дары исцеления, чудотворения. Я, например, скажу за себя, что я очень бы хотел иметь дар исцеления. Почему? А потому что я очень сострадаю, когда человек болезненно переносит что-то. И вот я бы рад был даром от Господа послужить бы, чтобы он исцелен был. Но это я хочу. А здесь написано в 12 слове, каждому дает Дух Святой, и не как мне угодно, а как ему. Кто возьмется диктовать, дай мне язык, дай мне язык. Разве ты суверенное право, Господь? Ты же Бога ставишь в неудобное положение. Почему ты ставишь Бога в неудобное положение? Потому что ты просишь то, что Он дает. Причем дает только на пользу. Если ты выпросил уже теперь скажи, на какую пользу ты выпросил этот язык? На какую пользу? Кто понял тебя? Ты хорошо благодаришь, а другой-то тебя не понимает. Разве тебе не ясно, что сказано, язык – суть знамение для неверующих? А ты-то его просишь как знамение для себя, для верующего. А твой язык, посмотри, как на неверующих действует. Если войдет к вам неверующий человек и услышит, как вы говорите, то что будет? Он скажет, что они беснуются. Ой, как хорошо, что это не я сказал, что это не вы сказали, а что это сказал апостол Павел, а мы с дерзновением это повторяем. А значит, этот язык, который ты имеешь, он является отпугивающим средством. Если он не поддается цензуре, значит, это нецензурный язык. И не думайте, что нецензурный язык – это только тот, который брань может выражать. Нет, нецензурный – это тот, который не поддается цензуре. И ты держишься за него, и ты за него держишься. Поэтому пусть Господь нам сегодня все-таки поможет кое-что выяснить. Я думаю, эта тема очень большая, она требует еще много времени. Но главные гвоздики мы с вами забили. Мы забили, что такое крещение было Иоанново, что такое крещение наше по местной общине, что такое крещение Духом Святым. Это делает над нами Господь. Я уверен, что большинство сидящих здесь крещены Духом Святым. Пусть Господь вас благословит в этом, потому что это истина. Восхотел, родил Он нас Словом Божьим и не знамением. А к знамениям, которые так умеет подделывать враг душ человеческих, нужно иметь особые. Надо его отдать на анализ, на исследование в руки самого Бога. Не доверяешь? Ты думаешь, ты выпросил? Не всякая блестяшка, которая блестит, это золото. Не всякую блестяшку можно принимать за золото. Поэтому посмотрите, как наша вера, с чем она кормится? Она кормится Словом Божьим. А наша плоть чем кормится? Она кормится чувствами. Ты получил чувства? Ты получил необъяснимое настроение? Ты посмотри, какими речами ты заговорил. Ты перешел так на рельсы, смотрите, экзальтации, повышенного возбуждения перешел. Может быть, ты подумаешь, что не все золото, что блестит. Может быть, ты эти побрякушки не будешь принимать, как бриллиант, а пожелаешь принять совет Божий, который говорит: не всякому духу верьте. Поэтому, утверждая нас, Господь нам говорит: а если мы, смотрите, как Иоанн Богослов, то соблюдает Слово, в том истина любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. Нужно нам еще больше доказательства. Мы из этого узнаем. Никогда дьявол не может заменить мою природу греховную. Никогда не может дать мне любви к Богу и к братьям. Никогда не может дать мне усердие служить Ему и, может быть, жертвенно отдавать себя Ему на служение. Это дьявол не сделает. А знамение он сделает. Пусть Господь вас благословит. Если мы еще будем иметь возможность, мы продлим эту тему. Ему слава за все. Аминь. Помолимся Господу. Мы благодарны Тебе, что сегодня Ты дал возможность нас поистине, Господи, прибегнуть к Твоему Писанию, чтобы там проверить, Господи, практику нашей жизни. Сегодня Ты, Господи, дал нам возможность послушать, как Ты производишь это крещение над нами Духом Святым, как Ты нас погружаешь в Себя, Господи, как Ты, Господи, в это тело, невидимое тело, которое есть Церковь Твоя, Господи, Ты помещаешь нас. Ты никогда, Господи, не ошибешься при исследовании нас, потому что Ты посылаешь в наше сердце вот это трепетное волнение при слышании Слова, и Ты посылаешь нам, Господи, вот желание покаяться. Вот печаль ради Тебя производит в нас неизменное покаяние. И после этого, Господи, Ты, глядя на нас, Господи, что мы заменили эту природу греховную с Твоей помощью, и Ты помещаешь наш в себе, слава Тебе. Слава Тебе, что в церквах я вижу многих, которые, Господи, поистине крещенные Духом Святым. Мы их узнаем не по знамениям, а по плодам, потому что Ты сказал, что мы ходим верою, а не видением. Поэтому мы благодарны Тебе, что так просто мы можем прибегнуть к Слову Твоему и найти для себя здесь исчерпывающий на все ответ. Слава Тебе и за эту общину, в которой мы сегодня имеем вот это, Господи, служение. Раздели, Господи, вот это Слово Твое, разлей по сердцам, и чтобы Дух Святой Твой больше еще уяснил. И нашим друзьям, которые, Господи, может стоять на пути неясности, Ты дай, Господи, с особым желанием проверить все это пред Тобою, Господи. И мы за все прославим, возвеличим Тебя, наш Бог достойный, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.